Здравствуйте, дорогие телезрители. Очень многие сетуют, что вокруг так много лжи и зла. Верить нельзя ни властям, ни политикам, вообще никому. Ни газетам, ни электронным СМИ. Мол, хоть бы церковь как-то влияла на общество, чтобы людям окончательно не звереть. Рассуждает по этому поводу святейший владыка Кирилл Гундяев.
Давайте вначале посмотрим на религию, в том числе и на христианство, исключительно извне. Вот с точки зрения общественной пользы, что церковь, как институт, дает полезного обществу? Если посмотреть на деятельность церкви только со стороны, причем посмотреть достаточно устраненно, то польза общественная видится как раз в воспитательном воздействии церкви, в способности церкви содействовать укреплению человеческой нравственности. А почему для общества важен высокий уровень нравственности отдельно взятой личности? Потому что нравственный человек легче уживается в социуме. Нравственный человек является более социальным человеком. И в самом деле, если мы творим безобразие, если мы совершаем злые деяния, то с нами трудно жить, с нами трудно общаться. Человек, совершающий злые деяния, может быть социально опасным, ведь в конце концов всякий преступник – это в первую очередь грешник. В первую очередь человек, поправший нравственное начало, а потому и совершивший грех, который в то же самое время является преступлением. Поэтому воспитание человека в высоких нравственных категориях является делом чрезвычайно важным для общества. Вот поэтому, оценивая деятельность церкви извне, со стороны, в первую очередь и видится вот эта нравоучительная роль церкви. Поэтому для людей малорелигиозных, вот для этих зрителей со стороны, ответ на вопрос, в чем вы видите роль церкви, всегда в лучшем случае сведется именно к теме морали. И в этом нет ничего плохого, потому что так оно и есть. Социальная, общественная роль церкви заключается в первую очередь в том, что она воспитывает людей, а через личность и общество, в высокой нравственности. Как вы правильно говорите, не дает людям озвереть. Но на самом деле религия, христианство – это не только нравственность. И вот давайте постараемся разобраться, а что же дает человеку вера? Что касается нравственности, конечно, человек становится лучше, если он повышает свой нравственный уровень. Он становится лучше не только для других, ему становится самому от этого лучше. Потому что нравственность есть условие существования человеческой личности. Бог заложил нравственный закон в природу человека для того, чтобы, следуя этому закону, человек был счастливым. Для очень многих нравственная проповедь церкви, заповеди христианские, представляются как некие ограничения, как дополнительные трудности. Жизнь и без того трудна. Зачем мне еще на себя возлагать какие-то дополнительные, ограничивающие меня бремена? Да не хочу. А на самом деле вот эти нравственные ограничения, это бремя, которое налагает на нас божественная заповедь есть путь не только для нравственного совершенствования во имя других, но это есть путь во имя своего собственного счастья и благополучия. И то, что воспринимается бременем, на самом деле является бременем легким. Иго мое благо и бремя мое легко есть, говорит Господь. Значит, для того, чтобы убедиться в справедливости этих слов божественных, нужно пройти опытом, через опыт вот этого самоограничения, воспитание себя в высоких категориях нравственных, которые содержатся в божественных заповедях. И тогда человек обретает внутренний баланс, гармонию, спокойствие, а значит и благополучие, покой, радость, мир душевный. И этого уже очень много. Даже если мы больше ни о чем не будем говорить, это уже очень много. Потому что речь идет о самом главном. Речь идет о человеческом счастье в личном жизни, в личной жизни и в жизни общества. Но вера дает не только человеку возможность идти правильным путем, формируя свой собственный духовный мир и через этот мир благотворно влияя на общество. Через веру, через церковь, во Христе мы реально прикасаемся к божественной жизни. Это, конечно, мистическое измерение веры. И для наблюдателя со стороны всего этого не существует. Потому что для него не существует собственного религиозного опыта внутри церкви. Заходя в церковь для того, чтобы посмотреть на богослужение, человек всего этого во мгновение пережить не может, хотя иногда бывают такие случаи прозрения, подобно тому, как Павел на пути в Дамаск одномоментно прозрел, став физически слепым, но духовно видящим. Так бывает иногда и в нашей жизни. Но вообще-то для человека постороннего вот это мистическое измерение религиозной жизни сокрыто. И на словах-то ничего не объяснишь. В лучшем случае вежливый собеседник выслушивает, пожмет плечами, ну скажет, ну может быть так оно и есть. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, нужно самому погрузиться в глубину религиозной жизни. Через молитву, через таинство. Через реальную связь с Богом человек обретает божественную благодать. Он получает ответ от Бога. Вот эта жизнь человека в благодати, жизнь человека под воздействием Духа Святаго, это есть то, что составляет сердцевину христианской жизни. Все вторично, в том числе и мораль, которая становится производной от этого внутреннего, глубокого, религиозного, ни с чем несравнимого опыта. Мы когда-то говорили с вами о феномене мученичества. Что такое мученичество? Пытка – это страшное испытание. Вообще нормально пытку выдержать невозможно. Пытки выдерживают в художественных фильмах. В жизни человек пыток не выдерживает. За редчайшим исключением. Вот мученики – это то редчайшее исключение. Когда маленьких девочек, молодых и юных, веру, надежду и любовь подвергли мучители страшным физическим испытаниям, нечеловеческим, в результате которых они умирают, но не предают Христа. Объяснения этого явления не существует. Невозможно объяснить, как ребенок идет на страдания, их переносит и остается на своих позициях. Это можно объяснить лишь только вот этим внутренним опытом. Никакой моралью не объяснишь, никакой волей объяснить невозможно. Никакая воля не способна устоять, когда человек стоит перед котлом с кипящим маслом. И ему говорят, мы тебя сейчас в это масло будем постепенно опускать. Переступить вот эту границу, войти в этот кипящий котел, может только человек, опирающийся не на свою волю, а на нечто невидимое для мучителей. На свой особый духовный опыт, реальный опыт соприкосновения с Божественным. Внутри подлинной религиозной жизни всегда этот опыт. Чем он сильнее, чем он богаче, тем богаче внутренняя жизнь человека. Такой человек не может быть глупым. Вот это к вопросу о силе человеческого разума. Религиозный человек, духовно богатый, может многого не знать. Он может быть не специалистом во многих областях. Но он никогда не будет глупцом, потому что, накладывая свой внутренний опыт на окружающую жизнь, он будет приходить к правильным выводам. Потому что божественный критерий, включенный через этот духовный опыт в его жизнь, есть самый правильный критерий. Почему мы читаем святых отцов, старцев, которые жили 1000 лет тому назад, не знали сотой доли того, что мы знаем? Почему мы с удивлением открываем величайшую мудрость в их творениях? От какого такого разума они писали? В первую очередь они писали, исходя из этого внутреннего духовного опыта, потому что жизнь с Богом – это сила, в том числе и интеллектуальная сила, которая будет проявляться не в математических формулах, не в способности что-то делать такого, что другой, менее просвещенный человек не может сделать, а в способности воспринимать жизнь. Мудрость является следствием религиозного опыта. Об этом хорошо говорится в Священном Писании. Бог дает мудрость, потому что Он есть премудрость. Премудрость Божия, София, Христос, явление мудрости в Слове. Все это, будучи включенным в реальный опыт человека, преобразуется в человеческую мысль, в человеческое слово и в человеческое дело. Религия – это больше, чем мораль. Религия – это жизнь с Богом, жизнь в божественной силе, которая дает человеку радость, мир, покой и счастье.
Зачем мне Бог? И зачем я Богу? Простые до безобразия вопросы, на которые отвечает настоятель Святодуховской церкви города Москвы, отец Яков Кротов.
Понятно, что на эти вопросы ответа нет. Это все равно, что спросить, зачем ботинкам шнурки и зачем шнуркам ботинки. Это означает, что просто мы нужны друг другу. Ответ не такой простой. В течение многих веков, я думаю, сегодня многие люди, верующие люди, глубоко верующие, может быть, глубже верующие, чем я, пожмут плечами и скажут, что это богохульство. Зачем Богу человек? Бог потому и Бог, потому человек к нему и тянется, что вдруг находит в мире точку, которая в нем, в человеке, не нуждается. Вот по отношению ко всему материальному творению, по отношению к другим людям, мы ведь знаем на самом деле, что хоть там Альфа Центавра, хоть темная материя, хоть нейтрино, мир в человеке нуждается. Назовите это антропоцентризмом. Тогда верующие, и я в том числе, антропоцентризмы. Доказать я это не могу, но сердце мне подсказывает, что я не случайен в этом мире, и что смерть, она ужасна не просто потому, что я исчезаю, а потому что мир остается без меня. Да, он будет существовать, но это не равнодушная природа будет взирать на лопух, который растет из моей могилы. Природа мучается, когда умирает любой человек. Не только другие люди мучаются. Люди сами умрут и забудут, а природа остается, и ей нужны люди, умершие и которые еще родятся. Это часть библейской веры. Человек – венец творения. Не тем, что он лучше, а тем, что он нужен миру. В человеке есть нужда в Боге. Это очень легко сказать – нету такой нужды, я ее не чувствую. Но, к сожалению, в человеке есть и свобода. Это оборотная сторона человечности. Мы можем заглушить в себе любую нужду и любую потребность. Мы можем прожить всю жизнь без любви. Не всю. Но лет в 15, в 20, в 30 мы можем затоптать огонь, который в нас горит. И потом будем жить вот на этом пепелище и думать, что все нормально, все окей. Точно так же, как все-таки есть потребность Бога в мире, в людях, есть потребность человека в Боге. А зачем же мы тогда нужны Богу? По одной простой причине. Он в нас не нуждается. Мы лишние. Так вот, как сказал великий циник Оскар Уайльд, самое нужное в мире – это лишнее. Он имел в виду примерно то же, что Мария Антуанетта, когда она поглядела на революционных парижан и сказала, если у них нет хлеба, пускай едят пирожные, в чем проблема? Так вот, человек – это то пирожное, без которого Богу нельзя существовать. Поэтому он, сотворив весь мир, творит нас. Это логика любви. Это логика не рассудка. Бог – высший разум. Но не только же. Это логика любви, которая не останавливается, пока не найдет нечто, не имеющее конца. Так вот, человек – это бесконечность для Бога. Это возможность Богу наконец-то полностью выплеснуть свою любовь в кого-то, кто будет поглощать ее бесконечно. Смысл человеческого существования – бесконечно впитывать Божью любовь и бесконечно отдавать и передавать. Вот эта бесконечность в человеке – это дело очень иногда тяжелое. Я думаю, что часто мы бежим от бесконечности. Но куда мы убежим? Ну куда? Ну, в тарелку с борщом – там можно потопить любую бесконечность. В бутылке водки можно потопить бесконечность, в деньгах. В общем, смотрите перечень смертных грехов. Но зачем топиться? Мы что, Муму с Герасимом? Куда лучше подняться и сказать, я нужен миру, я нужен Богу, и они мне нужны. Мы созданы друг для друга, и даже тот, кто меня создал, и он во мне нуждается. Он так захотел. Что мы будем с ним спорить?
Юмор в жизни христианина. На эту тему размышляет православный миссионер, отец Виктор Веряскин.
Так вот, я хочу сказать, кто не читал, я очень рекомендую, чтобы вы нашли и перечитали. Есть такое великолепное произведение в нашей литературе. «Житие протопопа Аввакума», им самим написанное. Протопоп Аввакум начал обличать патриарха Никона, а не только царя. И в итоге за это получил, за эту проповедь. Но он начал смеяться. Очень интересный вопрос. Его отлучили от церкви, расстригли, предали анафеме и сослали в ссылку. В Сибирь, по снегу, по льду. Ему говорят, ты напиши об этом книжку. Ты так пострадал, такие гонения были, такие мудрые высказывания, такие ситуации поучительные. Люди потом прочитают и уроки для себя возьмут. А он говорит: глуп ведь я гораздо. Так, человечишка ни к чему не годный, просто ворчу от болезни сердца своего, а вы думаете, я какие-то мудрости говорю. Он себя самоуничижал и над собой иронизировал опять. В 1971 году на соборе Московского патриархата при патриархе Пимене проклятие анафему сняли со старообрядцев, Московский патриархат, и разрешил православным причащаться сегодня в старообрядческих храмах при отсутствии, например, православного храма. А старообрядцы не приняли этого. Вы с нас сняли, а мы с вас не сняли, оказывается. И продолжается раскол. Это не первый раскол и не последний. А в чем дело? Почему? Потому что мы не способны иронизировать, что форма, она может иметь варианты. 5 просфор, 7 просфор, 2 перстами, 3 перстами. Вокруг храма ходить, по часовой стрелке крестным ходом, против часовой стрелки крестным ходом. Это внешние моменты, которые до Бога не доходят. Это наши человеческие несовершенства, оказывается. Наши все эти перегородки до неба не доходят. А мы этого все еще не поняли. Мы чрезмерно ценим наши человеческие разделения. А нужно к этому относиться даже иронически. А что делать человеку, у которого рук вообще нету? А? Бог его не примет, что ли? Нет, примет. Если в сердце есть вера и любовь, и в голове есть понимание и осознание, то отсутствие рук, никакой щепоткой, никакой фигушкой, никакой пятерней на себе ничего не изображает, а в Бога верит. И Бог его примет, оказывается. И нам нужно это понять. Я бы хотел, чтобы мы с вами через это пришли к выводу, что если мы идем к духовности целостной, более полной и глубокой, мы должны понять, что частью духовности и частью мудрости является ирония, ироничность.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Наряду с доктриной о Божьем предопределении отцов-реформаторов беспокоили вопросы о святынях и авторитетах. Ясно, что римский папа не авторитет. И вообще в церкви католической множество исторического хлама, от которого надо было избавляться. Но как отделить нужное от непотребного? Где критерии? Как вместе с водой не выплеснуть и ребенка? Этот вопрос для идеологов реформации в свое время встал со всей остротой, ибо они, опровергая вторичные святыни, всякого рода производные, второстепенные вещи, с чем довольно быстро можно было согласиться, естественно, поневоле должны выйти к вещам первичным, к тому, что имеет непреложный авторитет. Необходимо было выявить абсолютно аутентичный источник, ссылаясь на который можно было не сомневаться, что именно в нем мы и находим абсолютное основание ответа на вопросы, которые касаются существа христианской веры. Но как по-другому? Если папа не духовный авторитет, тогда кто? И вообще, что такое авторитет в церкви? Вот для Кальвина, например, было принципиально важно оформить особую доктрину церкви, потому что нужно было точно знать, в чем правильная христианская жизнь. Причем не лично моя даже, а жизнь христиан как совокупности. И вот Кальвин в связи с этим почему-то указывает на 2 таких признака. Истинная церковь, считает он, находится там, где правильно проповедуется Евангелие и правильно совершаются обряды таинств. Естественно, он в этом случае человек юридически очень последовательный. Он понимает, что нельзя правильно совершать таинства. Можно правильно совершать только обряды. Это естественно. Разве можно правильно совершать таинства? Таинства совершаются не людьми. Кальвину нужна четкость. Вот как отличить истинную церковь от церкви ложной? Естественно, тут нужны фактические основания. При этом еще добавляется признак правильного управления. Ну и сразу же возникает вопрос, откуда Кальвин взял свое описание правильного управления церковью? Он утверждает, что из Писания. Но, как мы увидим, то, что Кальвин именует Писанием, на самом деле является интерпретацией Писания, которая, как и всякая интерпретация, не может быть абсолютизирована. Ну, мы с вами уже говорили. Довольно быстро у реформаторов оформился взгляд, согласно которому единственным достоверным источником божественного откровения является Библия. И, собственно, уже здесь надо было бы всерьез спросить, в каком смысле речь идет о Писании. Писание – это что? Текст? Или Писание – это дух? А может, Писание – это местами текст, а местами дух? Или что-то еще? Понятно, что если мы концентрируемся на Писании, то и отталкиваемся от Писания. Но тогда возникает вопрос, во-первых, почему Писание – это первичный источник, абсолютно первичный? Во-вторых, в таком случае, откуда взялось само Писание? Если Писание – это совокупность текстов, следовательно, принципиально важный вопрос здесь один. Как этот текст воспринимать? То есть, хотите вы того или нет, но если вам нужен абсолютно аутентичный источник, то это всегда будет в первую очередь текст. Вопрос об аутентичном источнике откровения и, соответственно, об авторитете, как вы, наверное, замечаете, вопрос фундаментальнейший, поскольку реформаторы затевают фактически пересмотр жизни церкви. И здесь неминуемо встает вопрос о том, а какими, собственно, основаниями фундируется эта затея реформаторов? Или другими словами, мол, а как вы докажете, что жизнь христианская есть именно это, а не то? На тот момент, как вы знаете, доктринально ни на Западе, ни, собственно, на Востоке ответ на этот вопрос оформлен не был. Да, собственно, и до сих пор вопрос о соотношении священных писаний и священного предания, то есть вопрос об источнике откровения и его авторитете, доктринального оформления не получил. В православной церкви, в частности. Мы, конечно, с вами можем что-то сказать об этом, но нам придется ссылаться не на определение соборов, а на статью, скажем, Владимира Николаевича Лоскова, «Предание с большой буквы, предание с маленькой буквы этого слова». Написано толково, но согласитесь, статья человека, который жил в 20 веке, не может служить основанием для жизни церкви. Да, так вот, провозгласив лозунг «Соля скриптура» – одно только Писание, то есть Писание – единственный источник, обладающий безоговорочным авторитетом. Реформаторы, как мы уже говорили с вами, настаивали на обращении к текстам оригиналов, для чего, собственно, именно они и стали развивать изучение древнееврейского и греческого языков. Да, тексты оригиналов – это важно, но этим проблема не исчерпывалась. Ну, во-первых, непонятно, что было до текста. Во-вторых, непонятно, как этот текст появился. Можно, конечно, сказать «вдохновением от Святого Духа». Но дело в том, что Святым Духом вдохновлялись одни, а записывали другие. При этом, как вы знаете, в церкви всегда существовала некоторая очень устойчивая форма восприятия основных начал христианской жизни и, в частности, смысла Писания. Библия никогда не подвергалась абсолютно произвольному толкованию. То есть Писание достаточно долго существовало в традиции рецепции. И вот все эти проблемы отцам-реформаторам предстояло либо решить, либо от них отмахнуться. На этом давайте пока прервемся. Если даст Бог, продолжим нашу богословскую беседу в следующий четверг. Всего доброго.